श्रियकंतः कंसः परमपुरुषः कल्पतरुः द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयमृतं कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराद्भिः स्रवति सुरभिश्च सुमः निमेषाद्वाक्यं वा व्रजति नहीयथापि समयः भजे श्वेतदीपं तमहमिह गोलोकं नित्यम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये श्रियकन्तः कन्तः परमपुरुषः कल्पतरुः द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयमृतं कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशे प्रियसखि चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराद्भिः स्रवति सुरभिश्च सुमः निमेषाद्वाक्यं वा व्रजति नदीयत्रापि समयः भजे श्वेतदीपं तमहमिह गोलोकं द्वितीयम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये.
Итак, сегодня наше занятие будет называться «Природа звука и ведические мантры». Мы сегодня поговорим немножко и о теории, и немножечко попрактикуемся. Я пригласил нескольких своих друзей, коллег. Вот мы принесли музыкальные инструменты, и потом мы все вместе попоем немножечко. Я продемонстрирую вам еще на записи, на магнитофоне, что такое ведические мантры. Итак, эта особенная тема, она связана с духовной практикой. Смотрите, мы так рассуждали все эти занятия, и вчера мы сделали обобщающую картину по единой картине мира, как все связано в этом мире, материальная реальность, как она переплетается с духовной реальностью. И мы увидели, что игнорирование духовной реальности, игнорирование в материальном мире нам создает только одни проблемы. Мы видим только одну половину схемы. И вот интересный момент. Люди, не видя глобальной причины проблем в своей жизни, пытаются проблемы решать, но проблемы продолжают возникать. Это можно сравнить с такой ситуацией, что, скажем, вы находитесь в лодке, и в лодке у вас пробоина. И вот вы черпаете воду, вычерпываете, а вода значит продолжает поступать. То есть вы уже устали, но проблема не решается. Вы работаете очень тяжело, но лучше почти не становится. И в этой ситуации разумный человек должен пытаться понять, а в чем же, собственно говоря, дело? Я так долго уже черпаю воду, но почему-то вода продолжает поступать. И вот также мы видим, что люди материальными способами пытаются решить проблемы, проблем масса. Одна решается, другая возникает. И вот здесь как раз приходит момент задуматься, а где же вот эта вот пробоина, через которую постоянно поступают новые проблемы. И вчера, когда мы говорили о единой картине мира, мы уже выяснили, что проблема в том, что разорвана связь живых существ, которые пребывают в материальном мире, с миром духовным, с источником энергии, с высшей личностью. Так вот, материальные способы решения проблем – это вот такие поверхностные, когда люди пытаются что-то такое убрать, пыль под ковер замести, вычерпать воду, но принципиально, фундаментально дыра остается, и через нее поступают эти проблемы. И вот сегодня мы поговорим как раз о духовном способе решения этих проблем, о практике, как же восстановить эту связь, потерянную с источником энергии, с высшей личностью. И В каждую эпоху, мы говорили о четырех эпохах, существует своя практика йоги, то есть восстановление связи с Верховной Божественной Личностью. И в одном из таких писаний, в Брихатнарадия Пуране, сказано, есть такой стих на санскрите, «Харирнама, харинама, харинама, эва кейвалам, калаунасти, эва насти, эва насти, эва гатир аньядха». Переводится так, что в нынешнюю эпоху Кали нет более эффективного пути восстановления своих духовных отношений с Богом, чем Харинама. Харинама это обозначает, Нама это имя, отсюда английское name происходит, а Хари это одно из имен Вишну. Хари это обозначает тот, кто устраняет все препятствия, тот, кто все уносит. И Харинама это обозначает это вот божественное имя, которое является самым сердцем настоящей мантры ведической. И три раза подчеркивается это, что это является наиболее существенным способом. И поэтому сегодня мы рассмотрим немножечко процесс, как это действует. Поскольку мы с вами не сентименталисты, мы хотим разобраться, как действует процесс. И я сначала расскажу вам о ведической метафизике. То есть, каким образом звук вообще воздействует и на материю, и на сознание в том числе. Согласно ведам, звук является самой тонкой субстанцией. Помните, мы говорили о пяти элементах творения, и первый из них был элемент эфир или пространство. Так вот, колебания пространства называются звуком. Колебания пространства. И изначальный звук, это звук ведический, то есть звук вибрации, исходящей из самой Божественной Верховной Личности. Как вот мы знаем, в той же самой Библии сказано, сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть изначальное слово – это божественное слово. И в санскрите оно представлено всем вам известным этим словом «ом» или «аум». Это изначальный звук, в котором содержится вся энергия. Потом позже мы поговорим об этом. Итак, в духовном мире существует идеальная реальность. И в этой идеальной реальности сами объекты и их звуковое обозначение, то есть слово, не отличаются друг от друга. Это называется абсолютная реальность. Вы говорите слово, и значение, которое за этим словом скрыто, не отличается от самого слова. Мы потом ниже будем говорить о том, что в материальном мире я говорю что-то, какое-то слово, вода, предположим, и слово вода, и субстанция вода отличаются друг от друга. Я не могу словом вода утолить жажду. Но в духовном мире, в идеальном мире, вот эта вот реальность и названия к ней привязаны изначально, они не отличны друг от друга. Я говорю в духовном мире вода, и передо мной вода. То есть звук и вещь – это неразрывные вещи. Это называется абсолютная реальность. Итак, там предмет не отличается от звука. И вот эта веда или вибрация изначального звука исходит из этой Верховной Божественной Личности, и мы ее улавливаем как-то. Помните эту картинку, что в сердце человека, кроме индивидуальной души, находится еще высшая душа. И как веды говорят, на древе одного тела сидят две птицы. Одна птичка – это индивидуальная душа, джива, а вторая птица – это этот параматма, высшая душа. И вот они находятся рядом, но между нами некоторая полоса, перегородка. Это полоса невежества, стена невежества. Мы ее сами построили. И тем не менее, от этой Верховной Божественной Личности, помните, мы говорили, такое исходит совершенство, вибрирует совершенство. И вот через эту вот прослойку, скажем так, оболочку, от которой мы отгорожены от Бога, эта вибрация веды исходит, преломляется, и теперь она переходит в материальную реальность. То есть, например, люди делают какие-то вещи, открытия, изобретения происходят. Эти все открытия, изобретения – это не что-то новое. Это просто вещи, которые проникают из духовной реальности к нам. Этот вот духовный звук вибрирует, и через оболочку вот этого нашего эго, которым мы отгородились от Верховной Божественной Личности, искажается и уже воплощается материально. Пример вам. Скажем, люди придумали, изобрели самолет. Вот, и мы думаем, вот такой-то, такой-то, Леонардо да Винчи, кто-то еще изобрел самолет. Вот мы знаем, что в ведической традиции были давно эти виманы, эти самолеты, но суть не в этом. Суть в том, что сама идея самолета, летательного аппарата, исходит из духовного мира. То есть в Шримад-Бхагаватам описывается духовный мир, и там описывается, как жители духовного мира летают на таких особенных, совершенных летательных аппаратах, которые двигаются на основе силы ума или мантры. Так вот, это есть духовная реальность. И теперь мы через оболочку этого ложного эго получаем саму идею, что неплохо бы полетать. Вот. И теперь эта идея воплощается в грубых элементах. Мы изобретаем какие-то самолеты, которые, скажем, уже в металлической какой-то форме и так далее. Но сами все эти идеи, они исходят из идеального мира. Из идеального мира. А здесь эти идеи воплощаются в какую-то форму. Потом форма здесь ломается, но на уровне идеи вещь остается. И мы опять ее пытаемся воссоздать. Да? И здесь вещь от самой, от названия отличается. Итак, цепочка творения какая? Вот эта вот мысль вибрирующая в эфире сама, к ней, как правило, привязывается какой-то звук, и потом из этого звука уже происходит определенная форма. То есть сначала идет творение на уровне звука. И ведическая метафизика такова, что из элемента эфира возникает элемент воздуха, из элемента воздуха возникает элемент огня, из огня возникает огонь, и, вернее, из огня возникает вода, и из воды возникает земля. И через воздействие на эфир, на самый тонкий элемент творения, можно вызвать изменения в более грубых элементах. То есть, пример, ведические жрецы, когда они проводили определенные ритуалы, они вызывали огонь без спичек. То есть, мы знаем, что огонь можно вызвать как? Если там потереть две деревяшки или, скажем, ударить камнем о камень. Это о чем говорит? Это говорит о том, что огонь там уже есть. Потому что камень – это форма земли, а земля – это самая плотная. И в ней уже присутствует и вода, и в ней присутствует огонь. Если бы там огня не было, то ударив камнем о камень, мы не могли бы получить огонь. Он уже там есть. Точно так же там, когда труд дощечки. Но это грубая форма получения огня. Вот эти брахманы или жрецы были способны произвести такую вибрацию звуковую в эфире, что из этих вот элементов дерева появлялся огонь, предположим. Из грубого более тонкое. И здесь ничего такого особенно хитрого нет. Мы регулярно, в принципе, занимаемся этим. Когда вы, скажем, чиркаете спичкой из грубых элементов, чик, огонь появился, или там зажигалкой, да, кремень, это колесико, появляется из грубого элемента более тонкий. Вот. Итак, мы видим, что одни элементы находятся в других, исчезают. То есть эта метафизика постоянно происходит. Например, порошок – это земля. Исчезает в воде, вы бросаете в воду, растворяется в воде, вода может быть выпарена огнем, огонь исчезает в воздухе, да? Воздух затихает в пространстве. И если, предположим, грубые элементы исчезают в более тонких, мы это постоянно видим, как грубые элементы в более тонких исчезают, то почему теперь почему эти грубые не могут опять из тонких появиться? Это тот же самый процесс, только в обратном порядке. Понимаете, о чем речь? То есть у тебя порошок растворил в воде, он исчез. Грубое в более тонком. Теперь это обозначает, что из тонкого грубое опять может возникнуть. Не? И поэтому, например, если кто-то там произносит какую-то мантру, звук, или там какой-нибудь Сайхатабыч вырывает из бороды волосок и произносит какую-то там мантру, ох тебе дохти, и бьет волоском там опал, бум, кто-то появляется, да? Или, скажем, там кто-то берет и на руке материализует яблоко или горстку пепла или что-то еще, материализация. Вот в этом суть этой мистики, что все вещи уже существуют, они уже есть в идеальной форме. И это просто искусство, как звуком, при помощи звука этой вибрации можно эту вещь материализовать, вытащить ее из более тонкой реальности. Как, предположим, какую-то там клавишу, нажав на компьютере, вы вызываете из недр компьютера какую-то программу, какой-то файл. Вот точно так же эти ведические технологи, брахманы, знали определенные вот эти вот мантры или коды, при помощи которых они могли вызвать эту какую-то реальность. То есть во Вселенной есть, скажем, большой такой банк информации или склад определенных возможностей, к которым есть доступ у некоторых личностей. Предположим, в Шримад Бхагаватам такая история, как один мудрец, Кардама Муни его звали, что он сделал? Он обладал очень большой такой мистической силой, способностью, и он, произнеся определенную мантру, вызвал летающий дворец. Нам кажется, это вообще чудеса какие-то. Вот на самом деле в Ведах описывается, что города летающие есть, все что угодно. Есть такие цивилизации, которые вообще живут в летающих этих городах, очень больших. Так вот, Кардама Муни просто произнес несколько определенных слов, магические заклинания, мантры. И те вещи, которые есть в идеальной, невидимой для нас форме, они просто материализуются. То есть этим звуком он просто это вызвал и призвал к себе. Да, это все появилось. И в Ведах описываются различные виды оружия. Как, например, ну, в сказках, может быть, мы читали когда-нибудь, кто-то за кем-то там бежит, и этот человек, который от него скрывается, он что-то такое произнес, сказал, и перед его преследователем вдруг целая гряда гор возникла. Какие-то появились. Это не сказки, это реально мистическое могущество, когда человек при помощи звука воздействия на самую тонкую сферу реальности вызывает изменения в грубой сфере реальности. Если, предположим, нам сказать какое-нибудь слово, мы можем покраснеть, да? Правильно? Или оправдываться наоборот. То есть происходит вибрация тонкая, и теперь она вызывает какую-то уже внешнюю реакцию. Вы можете мне что-нибудь такое сказать, я начну кричать, топать ногами, разгневаюсь или наоборот очень обрадуюсь. То есть через звук мы можем в действительности воздействовать на это. Или, предположим, какая-нибудь там психическая атака, когда включают сирену, я рассказывал во время этой лекции по поводу природы тонкого тела, как при помощи звука меняется настроение и так далее. Вот. И ведическое оружие могло что делать? То есть, предположим, как они воевали, эти воины? У них обыкновенный лук и обыкновенная стрела, кажется. Они там не ходили с какими-то автоматами Калашникова. Но в чем суть этого оружия? Суть в том, что они знают определенные мантры. Мантры — это определенные звуки, потом мы ниже будем говорить, что это такое. И при помощи этих мантр вот эта вот стрела дает взрыв, как ядерная бомба. Понимаете, он пускает стрелу, заряженную мантрой определенным звуком. И вот этот вот звук, вибрация определенная в эфире, активизирует другие более грубые элементы: из эфира воздух, из воздуха огонь, из огня вода, из воды уже земля. Так вот, эта определенная вибрация, она должна закончиться где-то на какой-то стихии. Или на стихии огня, которая ему нужна, или на стихии воздуха, на стихии земли. То есть он может послать на вас стену воды, или там столб огня может послать. И это все делается звуком. Хотя внешне это просто-напросто лук и стрела, понимаете, и все. Вот, или я вам говорил, это слово, вот, оружие богатырей, палица. Палец — это то, чем палят. То есть это как она построена, такая вот булава, и там наверху такой вот наконечник, да? Вот, и этими булавами они действовали как такими, ну скажем, как вот отбойными молотками там по роду делают. Этими палицами могли и ходы подземные делать, и она действует уже как ядерное оружие на самом деле. То есть из нее внедрялась огромная энергия. Это, она палила, эта палица, действительно, в строгом смысле слова. Вот, и все это как раз происходило вследствие воздействия звука. То есть звук — это самое сильное влияние. Даже сейчас звуковое оружие считается наиболее сильным. Частота 7 Гц, ее даже практически не слышно, и она генерирует страх. То есть был такой интересный эксперимент. Человек, который установил это, он решил провести такой опыт, причем незаметно для других. Был какой-то концерт в каком-то там театре, вот, и туда принесли этот генератор частоты, и совершенно незаметно ее включили. Звука не слышно, слишком низкая частота. Концерт был сорван, у всех началась паника. То есть все почувствовали какой-то необъяснимый, беспричинный страх. Все стали вскакивать с места, глядываться по сторонам, какой-то ужас на них такой напал, и, короче говоря, все разбежались. Понимаете? Никто ничего не понял. Что происходит? Эти музыканты сидели на сцене, играли и ничего не понимали, что здесь происходит. А? То есть просто такая вот вибрация генерирует страх. 6 Гц – это частота колебания сердца, оружие. Если вы включите 6 Гц, то у всех начнется просто аритмия, потому что и феномен резонанса наступит, и все. Но это оружие такое страшное, что против него нет противодействия, поэтому практически невозможно воспользоваться. Тот, кто включит его, он также пострадает от этого. Да? И мы знаем, что, например, 8 Гц, наоборот, это лечебная частота. Помните, я говорил, это естественный лечебный фон Земли. Потому что вот эти вот вибрации эфира, как раз они уже вызывают изменения в более грубой реальности. Будучи самыми тонкими, они вызывают изменения в более грубых уже элементах, в воде, в огне и так далее. Итак, что же такое мантра вообще, или звуковая вибрация, о которых мы будем сегодня говорить? Слово мантра обозначает следующее. Ман – это ум, а тра – это обозначает исходящий или очищающий, или выходящий, освобождающий, мантра. И слово мантра переводится двумя путями. Исходящее из ума и очищающее ум. И так можно перевести. Мантра – освобождающее ум и исходящее из ума. И изначальной мантрой изначальной мантры является вот эта мантра Ом или Аум, три этих буквы. Из нее вышла другая мантра, мантра Гаятри, это считается такая уже секретная мантра, ее не произносят вслух, ее произносят шепотом, и эта мантра считается матерью всех вед, всего ведического знания. Из этой мантры Гаятри уже изошли все веды. И как веды расшифровывают сам этот слог Ом или Аум изначальный? А – это мужское начало Абсолюта или Верховная Божественная Личность, Кришна идет А. У – это женское начало Абсолюта, его энергия духовная, или Радха, ее называют также еще, много имен. И М – это живое существо, это мы с вами. Итак, весь мир состоит из Бога и его энергии фактически, энергии духовного мира и вот этой вот энергии пограничной души. Материальная энергия уже проявляется как тень энергии духовной. То есть у каждого из нас есть тень, точно так же и у духовной энергии, этой радхи, у нее есть тень, это тень материальный мир. И когда мы не желаем служить Богу, мы уходим в тень и запутываемся там в тени этого материального мира. Об этом мы уже говорили много. Итак, этот звук Аум или изначальная мантра содержит в себе все, и поэтому его еще называют Маха-мантра. Маха обозначает большой, великий. Отсюда русское слово махина происходит. Маха-мантра, великая мантра. То есть это все знание или все мантры в сжатом виде. И эта мантра звучит в начале всех ведических мантр. Предположим, человек выражает почтение Шиве, он поклоняется, он говорит «Ом Шивая Намага». То есть «намаха» это означает «я приношу тебе свое почтение», «шивая» это обращение к Шиве, а «ом» это ключ. И вот, вот без этого «ом», без этого ключа, все остальное не открывается. То есть «ом» это как такой, знаете, ключ-ходовик, который подходит ко всем дверям, мастер. Вот это то, что открывается. И если этого звука «ом» вначале нет, ничего не будет. То есть так, как, предположим, вы звоните в другой город. Вы знаете телефон вашего друга в другом городе, но если вы не набрали код, или, скажем, там восьмерка, межгород, то, что вы будете там набирать циферки, все время будет занято. Ничего не получится у вас, да? Поэтому сначала нужно набрать восьмерка, межгород, потом код, потом уже номер вашего друга. Точно так же перед тем, как произносится имя там какой-то личности, которой вы поклоняетесь в этом мире, скажем, веды предписывают поклонение очень многим разным там деватам, этим высшим гуманоидам, перед этим называется слог «Ом». И вот этот вот «Ом» символизирует абсолютную истину. И это код, через него уже вход во все остальное, то есть только с благословения этой высшей личности. Итак, какие бывают мантры? Как мы разбирали с вами все по гунам материальной природы, точно так же и мантры делятся по гунам материальной природы. Есть мантры сатвичные, то есть в гуне благости. Что они дают? Мантры в гуне благости дают человеку мудрость, пробуждает в нем сострадание, божественную любовь, осознание Бога. Именно вот эти мантры, никакие другие, разрушают карму и дают умиротворение. Почему именно сатвичные мантры разрушают карму? Потому что, если вы помните, я вам говорил, что гуну благости или сатву олицетворяет божество Вишну. Вишну или вот эта вот сверхдуша, параматма, это как раз та самая личность, которая связывает нас с кармой, если мы не на него направляем энергию. Помните, как я рассказывал, механизм кармы? Вся энергия – это энергия преданного служения. Налево ее отправил, сам себя связал. То есть и вот эта вот личность, Вишну, Параматма, она как раз связывает нас. И поэтому только она-то и может нас развязать. Поэтому мантры, обращенные к ней, к божеству благости, освобождают нас от кармы. Никакие другие виды мантр, обращенные к другим повелителям этого мира, не развязывают нас от кармы. Итак, только сатвичные мантры разрушают карму, дают умиротворение, и эти мантры возвышают наше сознание. В Бхагавадгите, в самом заключении, уже там есть такой стих, где Кришна говорит Арджуне: «Агам твам сарапати пхё мокша ишьями» – «Я освобожу тебя от всех грехов, если ты вручаешь себя мне, начинаешь служить мне». То есть никто больше освободить грехов не может, потому что он нас и связывает этой причинно-следственной связью, если мы энергию тратим не на преданное служение, а на другие цели. Второй вид мантр – это мантры в гуне страсти, в раджасе. Эти мантры произносятся, например, ради получения хорошего потомства, какого-то материального процветания, благосостояния, они не убирают карму, но наоборот, они дают нам новое рождение, но хорошее, то есть они дают нам хорошую карму. Мантры в гуне страсти — это то, что улучшает наше материальное положение. Но поскольку мы остаемся в рамках материального мира, поэтому с духовной точки зрения их как высшее благо рассматривать не приходится. Итак, чтобы это вот свое наслаждение получить, мы вынуждены опять родиться. Поэтому мантры в гуне страсти — это то, что мотивировано корыстью, определенными материальными желаниями, но сделано по правилам, по закону, поэтому это хорошая карма получается. И третий вид мантр — это мантры в невежестве, в гуне невежества, в тамасе. Это из области черной магии, проклятия для удовлетворения разных там духов, нанесения вреда другим живым существам. Вот, это разрушительные мантры, мантры в невежестве. Есть такая веда, я вам говорил во время второго занятия, яджур-веда или веда заклинаний, которая содержит в себе вот эти вот различные виды мантр. Еще классификация мантр бывает. Мантры ведические, которые находятся в самих изначальных ведах, Рик-веда, Сама и Адхарва, четыре главные веды. Потом есть мантры, которые взяты из Пуран, это другой раздел вед, Смрити, это вот, если помните, когда я рассказывал о структуре ведической литературы. И третий вид мантр – это тантрические. Тантры – это определенные технологии или процессы, методы, которые являются прикладной литературой. Есть такой раздел, где панчаратра называется, тоже я вам показывал в этой схеме, где они находятся. И вот мантры панчаратры, тантрические, это отдельные мантры. Теперь, как еще определяется мантра? Кроме того, что мантра – это то, что освобождает ум или выходит из ума, также мантрой называется определенная комбинация звуков, которая представляет определенное божество, кому мы поклоняемся. То есть это как раз, вспоминаете, тот самый момент, что звук не отличен от личности. Я, например, называю вас кого-то по имени, там, Александр, Андрей. Это имя отличается от вас, потому что было время, когда вас не называли, скажем. Но есть личности, вот эти вот трансцендентные или духовные личности, где имя и сама личность неотрывно связаны. И если я называю это имя, то эта личность является передо мной. Но, правда, есть определенное правило, что для того, чтобы достичь этого состояния, мантра сиддхи, совершенство мантры, необходимо с определенным качеством, определенное количество раз эту мантру повторить, для того, чтобы это вот божество, которое олицетворено этой мантрой, этими звуками, появилось и предложило нам свои определенные благословения. Итак, разные варианты есть. Мы называли определенные имена. Есть Брахма, творец этого материального мира. И мантры, которые адресованы ему, даруют человеку творческую созидательную энергию. Поскольку он занимается творением, поэтому он может наделить нас творческой энергией. Шива отвечает за разрушение. Поклонение ему дает разрушительную энергию. Например, там Индра дает сексуальную силу. Сурья, божество солнца, дает здоровье. Ганеша, есть такое божество с такой слоновьей головой, это один из сыновей Шивы, устраняет препятствия. Хануман, есть такие мантры Хануману, дает огромную физическую силу. Парвати, это супруга Шивы, она может, скажем, дать человеку замечательного супруга или супругу. Кувера, это тот, кто дает богатство. И так далее. Сарасвати, есть такая богиня, дает знания. То есть кто чем заведует во Вселенной, обращаясь к этому божеству через определенную мантру, через процесс, человек может получить то или иное благословение. Силу, знания, там, красоту, какие-то процветания и прочие вещи. Итак, у каждой мантры, уже здесь в нашем мире, есть определенный мудрец. То есть это тот, кто первый мантру получил, тот, кто был первый инициирован, посвящен в мантру, и который дальше уже передает ее по цепи преемственности. От ученика, вернее, как учителя к ученику мантра передается. Так вот, есть изначальный мудрец у каждой мантры, который передал ее. И те, кто повторяет эти ведические мантры, перед началом повторения, они выражают почтение этому мудрецу, который стал первоприемником, скажем, вот этого искусства, этого ключа. И потом этот ключ передает уже дальше другим последователям, своим ученикам. Далее, у каждой мантры есть свой определенный размер, то есть правила повторения мантры. Вот, триступ, ануступ, ушник и так далее. Там много разных видов звучания мантр. И просто я могу, скажем так, продемонстрировать, как эти мантры звучат. Потом я еще вам включу запись на магнитофоне. Я просто могу вам в течение одной минуты, там, двух минут продемонстрировать разные размеры мантр, какие они бывают по звукам. Скажем, есть такие вот мантры, как вот мантры Брахма Самхиты. Звучит примерно так. Харихи Ом Шантим 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 Ишвара Парамах Кришнаха Садчитананда Виграха Анадирадир Говиндаха Сарвакарана Каранам Чинтамани Пракара Садмасу Калпаврикша Лакша Вритешу Сурабхира Бипалаянтам Лакшми Сахасра Шатасамбрава Севьяманам Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджахами. Такой размер мантры есть. Или, скажем, другой идет. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитаменаха Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштахам Стапитамена Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам. Харихи Ом Шантим Шантим Шантим. Такие вот размеры существуют. Их достаточно много, я так просто вам продемонстрировал. Как строится мантра? Мантра строится типично. Ом идет звук, потом идет имя какое-то, самый центр, и в конце или намаха, слово, выражая свое почтение, или сваха, предложение чего-то, когда, скажем, эти технологи, брахманы, возливали масло топленное на огонь, они произносили эту вот мантру сваха. Например, Ом Индрая Сваха, и выливает это вот масло в огонь. И вот этот момент, это называется ритуал. Я вам говорил, что слово рита обозначает абсолютная истина или какой-то фрагмент абсолютной истины. И в зависимости от того, какой фрагмент абсолютной истины мы называем в мантре, например, Индра, это одно из, скажем так, божеств или один из представителей абсолютной истины, то в этот момент ритуала я связываюсь с ним, и он является, да, и успех этого жертвоприношения состоит в том, что появляется тот, кого мы зовем, и дает нам какое-то определенное благословение. То есть ритуал – это как раз момент связи, взаимодействия. И также мы сказали, что у каждой мантры есть свой мудрец, основоположник, первоприемник, есть свой ритм, метрика, есть свое божество, то есть тот, к кому обращена эта мантра непосредственно. И четвертое, есть своя цель. Есть своя цель. То есть, как правило, эти мантры либо сопровождают жертвоприношение, какой-то ритуал, либо эти мантры сопровождают самскару. Самскара – это церемония. Например, церемония бывает там, наречение ребенка именем, или зачатие ребенка. Перед этим тоже производится определенная церемония самскара. И для того, чтобы этот процесс, технология, вот эта вот генная инженерия удалась, как говорится, чтобы сознание ребенка было соответствующим, необходимым, тоже произносятся определенные мантры. И также есть еще одна цель мантры – это просто медитативная, джапа называется. Вот, я потом покажу, что это такое. Тут у меня мешочек здесь с четками. Это определенная практика мантры джапа. Итак, это цель. Теперь я могу вам просто продемонстрировать, скажем, фрагмент ведической мантры чуть-чуть.
Ah! закончилось. Всего минутка была одна мантра. Сейчас другая будет еще небольшая.
Ходишь хорошо помолиться, да. Это разные. Есть разные мантры, я сказал, есть разные размеры, есть очень красивые. Это вот чисто ведические мантры из Упанишад. То есть вот сейчас, например, вы прослушали вступление к такому писанию, как Ишапанишад. Вот, она говорит «Харихи Ом», вот это вот, и дальше идет «Ом Пурнамадага Пурнамадам». Ну, и, конечно, есть разные мотивы, вот они поют в определенном размере. Вот, ну, это уже вопрос техники. Потому что сейчас мы перейдем к другому интересному моменту. Я вам скажу, что как мантра действует. Дело все в том, что для того, чтобы мантра произвела свой эффект, необходимо быть посвященным в мантру. То есть, веды приводят такой пример. Есть дерево баньян, огромное такое дерево в Индии. Это дерево растет из очень маленького семечка. Так вот, интересная технология прорастания этого дерева. Это семя само по себе не прорастает. Как же оно прорастает? Его склевывает воробушек, потом он попадает к нему в желудок и выходит естественным путем через одно место. Да? Так вот, когда оно уже выходит вместе с этими испражнениями, экскрементами этого воробья, теперь вот в этой вот оболочке оно прорастает. И вот таким примером пользуясь, веды говорят, что мантра должна быть пропущена через гуру. То есть духовный учитель, принимая эту мантру от своего духовного учителя, как бы своим чувством, как таким ферментом эту мантру обрабатывает и передает ее дальше ученику. То есть мантры эти вот ведические без посвящения не действуют. То есть вопросы мотивов, не мотивов, это уже не имеет никакого значения, потому что для того, чтобы мантра проросла и дала эффект, она должна быть получена. И вот этот вот процесс получения мантры называется мантра-дикша или инициация. Без этого она не действует, как бомба без запала не действует, понимаете? То есть у вас есть бомба, но запала нет и ничего не будет. Вот точно так же вы можете в книге прочитать мантру. Вот мантра такая-то, такая-то, такая-то. Но если мантра вами не получена от духовного учителя, то вы не сможете получить этого эффекта. Вы просто будете произносить алфавитную мантру, то есть эти звуки, буквы произносить, но вот эта энергия не будет открываться, вы не сможете контакты установить. И вот эти вот все ведические мантры, они как раз приходят через церемонию мантра-дикша, получения. И эффект таков, что, как знаете, например, там во дворе мальчишки там между собой дерутся, там, и одного бьют, и он кричит там «папа» или «мама», и, естественно, мама-папа слышат, выбегают и там отгоняют всех этих хулиганов. Да? Точно так же, когда этот человек уже связан с этим, вот, скажем, каким-то божеством, которому он поклоняется через инициацию, теперь он называет это имя, это божество является, защищает его там или все что угодно делает, всякие разные варианты. Или другой еще пример, как, скажем, вы набираете телефонный номер, у вас есть номер, скажем, вот этого фонда, да? Этот номер это не фонд. Вот. Но набирая эти циферки, за этими циферками скрываются определенные личности, администратор фонда или директор фонда. Вот. И вам кажется, что какая-то комбинация цифр, ну что это такое, да? Но в действительности, если вы их наберете, вы услышите голос, вам необходимый, который вам скажет все, что вам нужно. Точно так же действует вот эта мантра. Есть защитные мантры, которые называются кавачи. Кавача – это броня буквально обозначает. Вот. И есть в ведах эти тексты Нараяна Кавача мантра, Нарисимха Кавача мантра, защитные мантры. Но, опять же, они должны быть получены. Есть мантры заклинателей змей. Например, когда человека кусает змея, в Индии есть такие личности, их называют мантра-вала, маги или чародеи, эти факиры. Если, скажем, человека только что укусила змея, этого мантра-вала зовут. И он, произнося определенную мантру, способен нейтрализовать яд в в организме, и постепенно этот язв может вывести. То есть, потому что эти змеи, они поддаются влиянию мантр, и их яд тоже ведет себя соответствующим образом в зависимости от звука. Итак, опять мы вспоминаем этот главный момент, что звук – это первая основа материи, и поэтому воздействие на самый тонкий пласт реальности на уровне звука уже может активизировать любой другой пласт реальности на уровне огня, воздуха, воды, там, земли, чего угодно. Вот, и поэтому искусство мантр – это было самое секретное и самое глубинное оружие. Владея мантрами, человек имел доступ к любым слоям реальности. В этом суть волшебства, мистики и так далее. То есть просто произносится мантра как ключ, и у вас раз из реальности вот это появляется, это искусство материализации, волшебства лежит в этом всем. Но, в принципе, нас эти материальные мантры не так сильно беспокоят, потому что все равно без посвящения ими мы воспользоваться реально не можем. Нас интересует немножечко другое. Поскольку мы родом, как души, из духовного мира, то в глубине наших сердец, то есть в глубине нашего именно духовного сердца, то есть в глубине самой дживы, души, находится уже все ведическое знание. Вот в этой компактной форме этого звука «Ом» все веды находятся. И в Шримад-Бхагаватам есть такая цитата очень интересная, просто прочитаю ее, там говорится, это Кришна говорит ее. «Как безграничный, неизменный и всемогущий Верховный Господь, пребывающий во всех живых существах, я лично помещаю ведический звук в форме Ом в сердцах всех живых существ. Он скрыт глубоко внутри, подобно прожилке волокна внутри стебля лотоса». То есть, смотрите, кстати, себе стебель, и там много прожилок таких, волокон, да? Понятно. Так вот, много разных, скажем, уровней нашего бытия, много чего в нас есть, мы говорили, тонкое тело, ум, разум, эго и так далее. И вот на самом глубинном уровне нашего существования, духовном, такая вот тоненькая прожилочка, как струнка такая духовная, этот вот звук Ом, мы все духовные существа. И поэтому, далее там в Бхагаватам говорится, что поэтому пробуждение этого звука или пробуждение этого знания является естественным для каждого живого существа и необходимым. То есть, если в нас вложены определенные способности, то их пробуждение является необходимым. И более того, если, предположим, в нас эти способности не активизируются, не пробуждаются, мы сами же страдаем. Как, предположим, в женщине уже вложена эта тенденция быть матерью. И если, скажем, в ней эта тенденция не реализуется, то уже какие-то беспокойства, уже какие-то проблемы у нее возникают, как правило. Да? Точно так же в нас всех есть вот эта вот духовная функция, стремление к духовному. И до тех пор, пока вот эта вот наша духовная струнка, говорится, не зазвучит, не активизируется, мы не будем удовлетворены. Вчера мы говорили о том, что даже люди с хорошим материальным положением, со всех сторон процветающие и так далее, все равно не удовлетворены полностью, пока вот это духовное начало, душа, не пробуждена. Итак, интересно, что в мире у нас может быть две позиции, на которые можем стоять. Позиция веды, позиция знания, если мы пользуемся всей этой информацией духовной, или позиция неведы, или невежества. И когда мы находимся в невежестве, когда мы не замечаем этого закона, который пронизывает все три стихии обитания, вспоминаем вчерашнюю лекцию, да, что мы живем в трех стихиях. Сначала «я» окружено умом и телом, это первая стихия обитания, потом «я» окружено обществом, вторая стихия обитания, и потом «я» окружено космосом, третья стихия обитания, и все три стихии обитания пронизаны единым законом. Если я этот закон игнорирую и не понимаю, то по всем трем статьям я получаю проблемы. Вот это называется позиция невежества. И позиция веды или знания, это обозначает, когда я получаю это знание, и внутри ума и тела, внутри общества, внутри космоса живу согласно этим всем законам. Как происходит это пробуждение? Вот здесь уместен пример струны и резонанса. То есть, смотрите, предположим, гитара или там какой-нибудь другой музыкальный инструмент, как настраивается. Вот есть струна, которая настроена на определенной частоте, высота звука определенная. И как мы узнаем, что инструмент настроен? Скажем, вот, там, кто играет там на гитаре, предположим, открытая нижняя струна, первая, звучит точно так же, как вторая, прижатая на пятом ладу. Да? Вот. И когда мы бьем по одной струне, то если она настроена одинаково с другой, то возникает эффект резонанса. Одинаково они звучат. Да? И так мы определяем, что они в унисон звучат, все нормально, они настроены вместе, идем дальше, уже там настраиваем. И вот, смотрите, в каждом из нас есть вот эта вот духовная жилка, духовная струнка, скажем так, но мы об этом ничего не знаем. Мы родились, и мы не получали никакого духовного образования, живем себе и не живем. И живем и не замечаем ничего, да? И не в курсе. И вот кто-то из внешней среды, кто уже активизировал, скажем, в себе это духовное знание, говорит нечто на духовную тему. Я говорю, о, интересно. Это обозначает, что вот этот звук духовный, какая-то информация, вошла в резонанс с моей этой стрункой. Понимаете? Это обозначает, что я готов принять. И вот этот вот интерес внутри обозначает, что вот эта вот струна, мое духовное существо, вот здесь отозвалось резонансом на какой-то внешний стимул. Меня заинтересовало. Вы сейчас здесь все, уже 12-е занятие, не просто так, понимаете? То есть, если бы, скажем, вот это то, что я говорю сейчас, не вызывало бы никакого вообще сопричастия в ваших сердцах, вы бы один раз пришли и больше бы сюда не пришли, понимаете? Но то, что сопричастие есть, это говорит о том, что вот эти вот струнки ваши духовные подготовлены к восприятию духовной информации, да? И вы приходите, и вам хочется еще, еще и еще, да? Вот. Есть люди, у которых, скажем, вот эти вот струны духовные очень сильно, скажем так, осквернены, закрыты, закрепощены, и мы говорим, и как вода в песок уходит, и бесполезно. Люди говорят, да, и неинтересно вообще, ерунда какая-то, да? Это означает, что они еще очень сильно скованы своей кармой, и если, предположим, эта струна чем-то там сильно обернута, испачкана, как-то там она изолирована чем-то, не будет этого резонанса. Но если она чиста, открыта, готова, тогда она будет звучать. И вот как лучи солнца, предположим, стимулируют возможности зерна, семени, точно так же вот эта вот звуковая духовная вибрация извне стимулирует рост нашего духовного тела. То есть духовное тело – это духовное «я», духовная личность, которая в духовном мире может служить Богу. Сейчас в облике такого как бы ну, маленького зародыша, как вот тело человеческое растет, зернышко такое, да, горошинка, потом вот такой уже эмбрион начинает формироваться, этот зародыш, и потом уже взрослое развитое тело. Поскольку духовной практикой мы давно уже не занимались, то мы духовно ослабли, мы не пользовались этим очень долгое время. И теперь, когда мы слышим духовный звук, духовную информацию, мы начинаем заинтересовываться, активизироваться немножечко, духовно так приободряться. И если регулярно мы слушаем все эти вещи, подпитываемся и начинаем практиковать, то начинает расти наше духовное тело. Как, скажем, физическое тело в чреве матери растет, потому что мать питается, и этим питанием тоже растет и тело ребенка внутри. Точно так же и в нас есть, в принципе, семя этой духовной жизни, но нужен какой-то внешний активатор, стимулятор, катализатор, который вот этот процесс активизирует. И поэтому активизатором этого является встреча с людьми, которые занимаются духовной жизнью. Именно они пробуждают нас, они нас будят. Так вот, например, слово то же самое «будильник». Да? Будильник, Будда – это один и тот же корень. Это глагол «будить». То есть «будить» от слова «будда» происходит, «пробуждать». Да? И мы утром что делаем? Мы становимся пробужденными, мы Буддами становимся. Когда звучит «будильник», и я от реальности, от эфемерной реальности сна возвращаюсь к какой-то более положительной реальности уже там своей квартиры и так далее. Да? Вот, то есть вот этот вот объективный духовный звук пробуждает нас к духовной реальности. И есть разные уровни звука. Веды описывают. Достаточно сложная тема, я только коротко скажу об этом. Есть звук, высший звук, это называется пара, или звук, идущий непосредственно из духовного мира. И есть звуки ниши, идущие из материального мира. Помните, я показывал вам таблицу «Индивидуальное сознание в потоке информации», когда звук из духовного мира, из высшей реальности, и звук из материального мира. Так вот, звуки мантр, в частности, сатвических мантр, или мантр, олицетворяющих именно божество благости, Вишну или Кришну, это звук чисто трансцендентный, то есть превосходящий материю, идущий как раз в духовной реальности, или звук пара. И поэтому он пробуждает нас в духовной реальности. Другие мантры, скажем, мантры в гуне страсти, раджаса, как правило, связаны с различными полубогами. То есть это жители материальных планет, высшие, скажем так, гуманоиды высшего порядка, которые распоряжаются определенными материальными благословениями. И поэтому повторение этих мантр в раджасе дает нам контакт с ними. Да? Но не выводит нас на трансцендентный уровень, не прекращает кармы. То есть наоборот, мы получаем карму, но хорошую просто, но остаемся в рамках по-прежнему заключения материального мира. И вот мантра-медитация, скажем, которой сегодня мы немножко позанимаемся, это будет мантра-медитация трансцендентная, то есть медитация на трансцендентный звук, звук, идущий как раз с духовного уровня сверху. В Ведах есть такой стих, где говорится «Голу кера преямадхана харинама санкиртана». То есть это харинама, святое имя, санкиртан – это совместное пение, это то, что исходит прямо с Голоки. А Голока – это высшая планета духовного мира. Помните, говорили, планета коров, Голока. Голокера премадхана, то есть сокровище божественной любви в форме святого звука, импортировано прямо из духовного мира. Это звук, идущий сверху. Итак, вот эти вот различные виды звука, они обозначают разную связь звука и объекта. Мы говорили, что материальные звуки и материальные объекты отличаются друг от друга. Сказал вода, слово вода и сама вода отличаются. Но звуки, идущие сверху, пара звуки, вот тут как раз вся хитрость в том и состоит, что этот звук не отличен от реальности. Если я говорю Кришна, то этот звук не отличен от него. Вопрос только, с какой частотой я это скажу. Это уже совсем другой вопрос. Вопрос настроя сердца. Итак, звук пробуждает душу к духовной реальности, как будильник пробуждает нас к грубой реальности. И теперь мы подходим к практике йоги нынешнего века. Мы говорили уже о том, что йоги бывают разные. Мы говорили о лестнице йоги, о разных уровнях этих эволюционных путей. И говорили о том, что бхакти или йога любовного преданного служения как раз является самой сутью всякой йоги. Все остальные йоги являются уже, скажем, такими наростами на бхакти, как вот есть, скажем, там какой-нибудь канат, и на канат там уже там нацеплялись какие-то водоросли, что-то еще там. Так вот, бхакти это как раз та самая ниточка, которая связывает нас с Богом, потому что связывает нас не карма, не материальная деятельность, не какое-то познание, а именно любовь, потому что Бог есть любовь. А все остальное уже, та же самая гьяна-йога, карма-йога, йога-познания, йога-деятельности, медитационная йога и все остальные различные йоги, это уже какие-то такие напластования, но сутью ее, самой вот этой вот связующей жилкой, является бхакти. И вот в Шримад-Бхагаватам, в комментарии на Веданта-сутру, приводится такой стих, что в нынешнюю эпоху разумные люди занимаются воспеванием святых имен Бога. И в другом писании ведическом, которое называется Кали Сантарана Упанишат, приводится Хари Кришна мантра полным текстом. То есть кто-то может узнать, откуда она взялась эта мантра. Может быть, ей всего там 30 лет, как ее в западном мире запустили в 65-м году в Америке. Какая-нибудь, может, это американская мантра, кто знает. Но вот поэтому я вам говорю для ссылки. Кали Сантарана Упанишат, это старая Упанишада, в ней говорится, просмотрев все веды, невозможно найти более возвышенного метода религии для этого века Кали, чем пение Хари Кришна мантры. Приводится весь ее текст полностью. Итак, в разные эпохи творения существуют разночислительные процессы, или называют их юга-дхарма. И эти процессы приносят определенная личность, воплощение, аватара. Помните, когда мы говорили о аватарах, 6 видов аватар? Юга-аватары – это аватары воплощения Бога, которые приходят в каждую эпоху, чтобы инициировать, начать определенный процесс, познакомить людей с практикой очищения нынешнего века. В первую эпоху творения, в сатья-югу, этой практикой была мистическая медитация. Люди жили долго, у них было чистое сознание, они могли заниматься этой медитацией. В трета-югу, вторую эпоху творения, это была практика огненных жертвоприношений, таких вот сложных ритуалов, тоже таких вот мантр. В третью эпоху, двапара-югу, процессом было храмовое поклонение, очень изощренное, такое богатое. В нашу эпоху, кали, у людей нет такой силы ума, чтобы медитировать постоянно. Мы уже минуту о чем-то подумали, и ум отклонился, улетел уже, не помним. Нет такой силы концентрации. Нет достаточного богатства и квалификации этих брахманов-жрецов, чтобы проводить такие богатые жертвоприношения, ритуалы. Нет храмов и мало людей, квалифицированных священников, чтобы поклоняться правильно в храме. Мало кто в храмы ходит. Поэтому остается очень простой процесс. Вот это вот пение Хари Кришна мантры, который не требует на самом деле даже посвящения. То есть, как я вам помните, говорил, все ведические мантры, они требуют посвящения, мантра дикши. Вот эта мантра, и тоже называют ее маха-мантра, великая мантра, она не требует посвящения. И она строится очень так нетрадиционно. Если обычно, как я сказал, мантра состоит этих вот ом идет там, или клим, или рим, там разные всякие такие слоги бывают вначале, как код, ключ. Потом идет имя какое-то, вот называют ее мантратмика, или душа самой мантры. И потом намаха, сваха, дхимахи, разные там слова такие могут быть. То вот эта мантра, Хари Кришна мантра, она состоит чисто из имен Харе, Кришна и Рама. То есть нет этих начальных и заключительных, потому что это самая суть вообще мантры. И полностью эта мантра звучит вот так, весь текст ее. Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, Харе. Харе, Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Перевод мантры. Кришна обозначает всепривлекающий, Рама обозначает всерадующий, Харе – это энергия служения Богу. И перевод приблизительно такой: «О всепривлекающий, о всерадующий, займи меня служением тебе». Приблизительный перевод этой мантры. Итак, практика Бхакти в нынешний век приобретает как раз вот такой вот вид мантра медитации или мантра йоги. И эту мантру в нашем мире активизировал или запустил, так сказать, уже в широкое популярное употребление Шри Чайтанья Махапрабху в 15 веке в Западной Бенгалии. И в Ведах он описан именно как воплощение Кришны в эпоху Кали, как юга аватара, как тот, кто пришел активизировать этот вот процесс. Причем аватары или воплощения — это те, кто должны быть обязательно предсказаны. Я не могу себя объявить аватарой. Если, например, я скажу, я аватара, какой-нибудь грамотный человек мне скажет: а где ты предписан, где ты предсказан? Вот. Есть такая Пурана, Махабхавишая Пурана, Пурана предсказаний или Пурана будущего, где все воплощения предсказаны, главные, по меньшей мере, вот такие вот. И поэтому никто не может объявить себя таковым. В Индии очень много стало таких аватар. Индия стала самым крупным в мире поставщиком аватар, воплощений Бога, вот, которые ездят по разным странам и запросто, сказать, хорошо зарабатывают на этом, продавая людям мантры за 50, за 100 долларов. Очень интересная техника. Они каждому ученику говорят: я дам тебе особую мантру, только она секретная, ты никому ее не говори. Это специальная мантра, подобная только для тебя. Ты мне только даешь определенные деньги. И вот человек дает деньги, потом продает какую-то мантру, и потом, если, скажем, этот человек, не сумев сдержать свою тайну своему духовному брату, вдруг ее открыл, случайно выяснилось, что их гуру дал им одну и ту же мантру. При этом он говорил, что он дает каждому индивидуальную, только ты смотри, не проболтайся никому, это великая тайна. Вот, то есть в Кали-югу мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. И люди неразборчивые, вот, они очень легко покупаются на всю эту мистику, на всю эту такую загадочность, тайну там. Думают: ой-ой-ой, какая-то такая особенная мантра у меня будет. И просто-напросто они подкармливают не очень добросовестных людей. И этот стих из Шримад Бхагава, там, где говорится об этой мантре, об этом воплощении, звучит так: Кришна варна твиша Кришна санга пангастра паршадам ягьяй санкиртана прайо яджантихи сумедгасах. Буквально переводится так: разумные люди в эпоху Кали будут поклоняться Кришне цветом золота, золотого цвета его тело было, Шри Чайтаньи, который пришел со своими спутниками и постоянно занят воспеванием святых имен. Это то, что было написано 5000 лет назад. И вот это воплощение Шри Чайтаньи Махапрабху предсказал, что Хари Кришна мантру будут петь в каждом городе и деревне. Это так называемый золотой век, который, ну, продлится где-то около 10 тысяч лет. Вы знаете, что в некоторой литературе говорится, что сейчас Кали-юга, наша эпоха, якобы заканчивается. Вот. На самом деле это не совсем так. Я вам говорил, что Кали-юга длится 432 тысячи лет, и мы прожили всего 5. Она не заканчивается. Но почему такая информация есть в некоторой литературе? Потому что сейчас наступает оттепель в эту Кали-югу. То есть на 10 тысяч лет она немножечко отступает. И чем характеризуется этот золотой век? Он характеризуется тем, что сейчас у людей пошел вот такой вот взрыв интереса к духовности опять. Еще, предположим, ну, 15-20 лет вот такое вот собрание вообразить было бы просто невозможно. То есть, например, меня в 83-м году с 5-го курса университета чуть-чуть не выгнали просто за то, что я интересовался совершенно такими безобидными вообще вещами, как тем же самым там буддизмом, там дзеном. Это была просто тема моей дипломной работы. Так со мной разговаривали, так сказать, товарищи из организации там на три буквы, вот, в чем дело там, что там за интересы такие и так далее. Понимаете? Это была реальность. И тогда вся духовная литература, вы все взрослые люди понимаете, только в самиздате, только подпольно, ни маги, ничего, как коммунисты в свои времена попользовали подпольные кружки. То же самое было тогда. Буквально какие-то прошли 15-20 лет, и это все полностью открыто, понимаете? И мы видим, что сейчас многие люди, хотя, может быть, их духовность где-то и не очень глубока, но по меньшей мере уже вопрос какой-то такой вот, терпимости, спокойного отношения к этому стал уже более-менее нормальным. И дальше будет больше. То есть это наступает духовная эпоха, оттепель. Она идет, конечно, постепенно. Итак, по этой причине в некоторых местах говорится, что Кали-юга заканчивается. Они заканчиваются, это просто как посреди зимы, такой бывает день, оттепель, на 10 тысяч лет будет такое духовное потепление. Действие Хари Кришна мантры объективно. То есть, как огонь обжигает любого, знает человек, не знает, сунь руку в огонь, обожжет. Точно так же действует Хари Кришна мантры. Недавно в США один человек, из представителей нашего общества, защитил диссертацию как раз на предмет действия Хари Кришна мантры. Это научный труд. Как проводился эксперимент? Было взято три группы людей. Одна группа ничего не повторяла, то есть это были просто такие вольные, свободные участники, безучастные участники. Вторая группа людей, 10 человек, повторяли выдуманную мантру. Выдуманную, то есть из санскритских слов была составлена произвольная мантра. Просто взяли, состряпали ее. И третья группа, здесь человек повторяла Хари Кришна мантру, не зная ее эффекта. Это были люди, незнакомые с духовной жизнью. Их просто попросили участвовать в эксперименте. И они повторяли эту мантру в течение 2 недель. Каков был эффект? Через 2 недели первые две группы, то есть первая группа ничего не повторяла, вторая выдуманная мантру повторяла. Какие у вас изменения? Был опрос, анкета определенная, изменений никаких не было. Третья группа, которая повторяла Хари Кришна мантру, у всех у них произошли сильные изменения, сдвиги в сторону сатвагуны. То есть несколько из них стали вегетарианцами, некоторые из них, естественно, заинтересовались духовной жизнью, кто-то из них бросил курить, отказался от интоксикации, стали чище, интерес к духовному возрос. То есть эта мантра обладает объективным смыслом и объективной силой. Это не вопрос веры. Вы можете попробовать, скажем, там повторять «Кока-кола, Кока-кола, Кока-кока». Кола-кола, кола-кола, кока-кока, ничего не произойдет, понимаете, да? То есть и любую какую угодно мантру можете придумать, взять себе, ничего не произойдет. Но если вы будете повторять Хари Кришна мантру, не понимая вообще ее значения, будет эффект, понимаете? Потому что она, ее действие объективно. Конечно, чем больше знаешь, понимаешь, чем более с правильным сознанием к этому относишься, тем больше эффект. И вот ведическое определение науки. Интересно, поскольку мы занимаемся не какой-то сентиментальностью, а научным экспериментальным процессом, который, может быть, опробуем принести плоды, как веды определяют науку? Научное знание, веды говорят, это то, что позволяет нам предсказуемо манипулировать материей на основе теоретического понимания. Еще раз могу повторить. Научное знание – это то, что позволяет нам предсказуемо манипулировать материей на основе теоретического понимания. Есть какое-то теоретическое понимание – гипотеза. Я начинаю действовать согласно ему и получаю предсказуемый результат. Вот это называется наука. То есть, в принципе, вполне понятное, нормальное определение. Так вот, если это определение нас устраивает, то теперь мы проводим эксперимент со своей жизнью, предположим, да? Начинаем повторять эту мантру, и эффект налицо. То есть, люди, которые пробуют это, они видят, как возрастают все показатели по сатвагуне, по гуне благости. Это вещи очевидные, эффект ощутимый. Итак, Хари Кришна мантра освобождает душу именно от оков кармы. В этом повторении мантры есть два этапа. Первый этап это когда вы не чувствуете никакого особенно сильного, ну, может быть, такого духовного подъема, потому что еще сердце достаточно сильно осквернено. Это просто очищение идет, уборка сердца. И второй этап повторения мантры, это когда уже сердце достаточно очищено, у вас начинает пробуждаться чувство к Богу, чувство любви. Вот такие два этапа. Духовное тело начинает расти. И вот сейчас интересный момент, что само живое существо, душа, как мы говорили, это истинная сущность, связана своей кармой, своей привязанностью с ложной сущностью. То есть физическое тело и тонкий ум выступают как некая ложная сущность по отношению к истинной сущности. И мы с ней связаны с кармой. Помните, я приводил еще пример аэростата, это, скажем, такой теплый шар воздушный, который стремится кверху, и корзина, которая тянет вниз. Да? Так вот, тело физическое, это как корзина, которая тянет вниз, а душа, это то, что все время стремится кверху, мечтает, грезит, там какие-то идеальные планы строит, это ее природа духовная. Но почему этот шар не может оторваться и полностью улететь? Его что-то тянет вниз. Чем же связана корзина с этим шаром? Стропами. Так вот, физическое тело, это ложная сущность, это не я, это мой костюм. А я это душа. Но вопрос, если я это душа, почему сейчас не могу выйти из тела и пойти куда-нибудь? Почему, если я это? Если, например, я не костюм, костюм я могу снять и пойти, из машины могу выйти и пойти. Машина это одно, а я это другое. Но почему я не могу с такой легкостью сейчас выйти из тела, если я говорю, что я не тело? Почему? Потому что есть вот эта карма, которая держит меня внутри тела. Эти вот невидимые стропы, которые привязывают сам аэростат к корзине. Также саму душу с этим телом связывают эти вот путы кармы. И поэтому сейчас я, вечное живое существо, вынужден переживать неприятности, которые испытывает тело. На улице холодно, то есть мне, душе, не холодно, но я привязан к этому телу, а тело связано определенным температурным режимом. И поэтому вот эти вот все вещи, которые происходят в теле, они передаются душе. И я вынужден страдать от этого, понимаете? То есть вот эта вот истинная сущность связана с этой ложной сущностью. Как вот мы вчера говорили, что эта ложная сущность, тело и ум, это как раковая опухоль на самой душе. И вот духовная жизнь обозначает удаление раковой опухоли, то есть перерезание этих вот ложных связей. Когда мы при помощи мантры очищаем свое существование, очищаем свою привязанность к телу постепенно, вот, потому что душа сейчас как птица в клетке. Клетку мы чистим, а птицу покормить забываем. Все люди озабочены вопросами тела, а сама личность, за которой тело-то смысл имеет, остается без питания. И сейчас мы видим, что материальная цивилизация, вот эту вот ложную сущность, тело и ум, питает, стимулирует постоянно, да? Вот, все время мы слышим информацию, видим какие-то образы, которые подпитывают ум и подпитывают тело. Но духовную информацию мы сейчас не получаем. То есть получается, что душа как дистрофик, она очень слабая. А физическая вот эта вот ложная сущность, она очень сильная. И поэтому мы вынуждены таскать это физическое тело на себе как гирю. Как вы знаете, раньше заключенных держали такую круглый такой шар металлический, приковывали к ноге, чтобы далеко не убежал. Вот точно так же, и если вы видите человека в теле, это обозначает живое существо, это как вот то же самое, что человека в костюме заключенного увидели, значит все, там какую-нибудь полосочку у него, да, это заключенный. Если вы видели душу в теле, это обозначает заключенный. То есть тем, что тело ограничивает наши духовные возможности. Так вот, как раз задача духовной жизни состоит в том, чтобы усилить душу, вот эту внутреннюю сущность, дав ей духовную пищу, и сделать ее способной сопротивляться побуждениям физического тела и ума, способной сопротивляться этим вот греховным каким-то побуждениям. И вот когда ученые впервые, значит, расщепили атом, все были удивлены тем, что из этого атома стала выделяться вот такая вот энергия. Когда атом стали бомбардировать быстрозаряженными, высокозаряженными, быстро движущимися частицами, то из него стала выделяться атомная энергия, ядерная. Да? Так вот, точно так же при воздействии духовной энергии, звуками мантры, на вот эту вот атомарную душу, из нее тоже начинает выделяться вот такая вот, ну, духовная энергия. Духовная энергия. И благодаря вот этой вот духовной энергии, собственно говоря, и разрушается вся вот эта вот карма, которая окружает нас. И благодаря этому у нас появляется сила сопротивляться всем внешним соблазнам. И постепенно человек возвышается, развивает в себе высший вкус. То есть он получает духовную пищу, получает. И в конце концов он развивает вкус. Говорится, что сейчас мы можем не чувствовать вкуса святого имени, духовной жизни. И приводится такой интересный пример, что человек, который болен желтухой, ему сладкое кажется горьким. Потому что чувство вкуса связано с печенью. И когда печень поражена болезнью, то это переходит на язык. И сладкое кажется ему горьким. Но единственный способ вылечиться от этого, это потреблять сладкое. Мы знаем, что лечат там глюкоза, фруктоза, это нужно принимать. И когда человек ест это сладкое, которое кажется ему горьким из-за того, что он болен, постепенно к языку возвращается естественный вкус. И никакого другого нет способа. То же самое. Мы сейчас можем не чувствовать никакого интереса к духовной практике, ну там, Кришна, Рама, ну что, ничего. Как говорится, нет резонанса, струнка не дрожит там внутри. Да. Но способ излечения этой желтухи невежества один. Принимай сладкое, хотя оно кажется горьким. На каком-то этапе ты почувствуешь этот вкус. Таков процесс. И мантра здесь играет как раз ключевую роль. Чтобы мантра максимально действовала, необходимы два условия. Первое условие – это регулирующие принципы. Помните то, о чем я говорил вам вчера? Это четыре главных принципа – милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. В нашем исполнении это выглядит так. Милосердие. Мы не употребляем в пищу мясо, рыбу, яйца. Второй принцип – чистота. Это отказ от интоксикации. Алкоголь, наркотики, табак. Третий принцип – это аскетизм. То есть здесь два этапа. Для новичков, как говорится, это отказ от сексуальных взаимоотношений вне брака, то есть ограничение рамками брака. Для людей, которые хотят достичь настоящего духовного эффекта, эта функция постепенно снижается до того, что сексом люди пользуются исключительно для зачатия детей. Это функция секса. Вот. Но для того, чтобы прийти к этому уровню, человек должен развить уже какой-то духовный вкус. И четвертый регулирующий принцип – правдивость. Ну, состоит в том, что, скажем, люди, которые занимаются духовной практикой, они не занимаются, там, скажем, какими-то азартными играми, там, всякими махинациями, формами обмана и так далее. Вот так практически выглядит это. Итак, при помощи вот этих вот регулирующих принципов, что мы делаем? Мы свое бытие поднимаем до уровня гуны благости. То есть мы как бы высушиваем дерево. А теперь второе условие – это внимательное повторение мантры. И когда внимательное повторение мантры происходит, теперь вот этот вот духовный огонь, который у нас есть, лучше всего активизируется, возгорается. Да? А? Первое условие – это регулирующие принципы. Второе условие – внимательное повторение мантры. Объясняю аналогию. Сейчас мы как дерево. Да? Мантра – это духовный огонь. Он должен нас поджечь, к духовному бытию нас пробудить. Но если я мокрый, если я опущен в низшие гуны, страсти и невежества, можете меня пытаться поджигать, будет только чадить дым и все. Поэтому для того, чтобы дерево, как говорится, легко взялось огнем, оно должно быть сухое. Так вот, регулирующие принципы вот эти вот, это то, что поднимает нас в гуну благости, высушивает дерево. И теперь, когда к сухому дереву мы подносим огонь мантры, духовной субстанции, тогда это легко все возгорается. Вот это два условия, чтобы мантра возымела максимальный эффект. Потому что иногда люди говорят, ну я пробовал, там ничего не получается, знаете, может это все вообще какое-то надувательство, мошенничество. Если, конечно, с одной рукой поливать это дерево водой, а с другой подносить спичку, ничего не будет, вполне естественно. Поэтому процесс таков. С одной стороны сушишь, с другой стороны поджигаешь. Вот это условие, при котором мантра дает максимальный эффект. И в процессе этой мантры развивается состояние медитации. И медитация называется искусство связи с Богом через ум. То есть многие люди думают, что медитация – это какой-то такой безличный процесс. То есть вот просто медитирую на что-нибудь, там, на какой-нибудь свет там, или еще что-то. Изначальная медитация, в той же самой йоге в сутрах Патанджали, на самом деле сказано, что целью медитации является увидеть эту форму Бога в своем сердце, параматму в сердце увидеть. Так вот, медитация – это искусство установки связи с Богом через ум. Ум должен быть спокойным, как зеркало, и когда мы чисто повторяем мантру, наше тело высушено, подготовлено, тогда происходит этот вот эффект. В нашем сознании проявляется вот это ощущение Бога, вот ощущение высшей радости, соединение с Ним. И существует два типа практики мантра-медитации. Один из них называется санкиртана, это совместное пение, то, что мы в конце попробуем, санкиртана, и с музыкальными инструментами. А второй тип медитации – это джапа-медитация. Джапа осуществляется на четках. Вот у меня такой мешочек. Наверное, вы видели многих людей, они так ходят с этими мешочками. Кто-то говорит, что руки-то перебинтовали, работать не хотите, наверное, да? Или что у вас там в мешочках, может, вы там деньги считаете? Вот в этих мешочках находятся вот такие четки. Вот. Эти четки состоят из 108 бусин. Есть маленькие четки, 1/4 круга, 27, коротенькие такие, прям буквально их в одной ладони можем держать. Вот. И на этих четках повторяется святое имя, мантра, это называется джапа. Слово джапа состоит из двух составляющих. Джа обозначает рождение, джанма, а па это обозначает грех. Так вот, джапа это то, что уничтожает цепь рождения и уничтожает нашу склонность к греху. В этом суть джапа медитации. И мы держим, скажем, эти четки, и на их можно так вот да, на шею просто одевать. И здесь наверху такая главная бусина одна. И они идут так построены, как змея. Большая бусина, как голова больше, и дальше как хвосту маленькая такая идет. И вот эта мантра повторяется следующим образом. Мы зажимаем ее между средним пальцем и большим. Вот этот вот указательный не участвует, этот палец для проклятий. Считается нечистый палец. Его из мешочка вот так вот высовывают, чтобы он не касался. Это называется мудра. Знаете, мудрые такие, это вот определенные, скажем, такие вот жесты, да, когда пальцы соединяются определенным образом, энергетические каналы замыкаются, да, и происходит нужный эффект. Так вот, такая вот мудра, это вы берете священные предметы этой мудрой. Вот, и четки считаются священным предметом. Вы берете их вот так вот в руку и начинаете повторять эту мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. На одной бусине прочитали, раз ее вниз, вторая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И так дальше. 108 бусин, да, нужно внимательно слушать. 108 бусин, они где-то прочитываются, ну, по-разному. 7 минут, 8 минут, до 10 минут, кто в каком темпе повторяет эту мантру. Когда вы прочитали 108 бусин, считается, один круг вы сделали, замкнулся, да? И потом начинаете, переворачиваете и начинаете дальше. Так вот, люди, которые серьезно этой практикой занимаются, они повторяют таких кругов в день не меньше 16, это около 2 часов занимает. То есть мы рано ложимся, рано встаем, утром встал, совершил омовение, тело свое привел немножко из этого такого невежества сна, встряхнул его, омыл его, очистил. Теперь омовение ума. Омыли грубое тело, да, водой, теперь мантрой, звуками святого имени омывается тонкое тело. Теперь вся эта грязь уходит оттуда. Потом, скажем, можно там читать священные писания. Все. В этом сознании человек утром уже прошел, готов действовать. Теперь он в течение дня практически неуязвимый. Он не теряет духовного видения. Он связан через йогу, через этот трансцендентный звук с верховной личностью. Кроме всего прочего, то, что, скажем, на четках повторяется это имя. Без четок можно произвольное количество кругов в уме, на любые мелодии, хоть на калинка-малинку, хоть что хотите, можете петь на свои любимые мотивы, популярные, всякие разные. Вот. Это будет действовать. Итак, теперь следующий момент. Это эффект, да, какой производит. Я приводил вам пример с этой змеей. Что когда змея кусает человека, в кровь поступает яд. И вследствие того, что в кровь поступил яд, человек попадает в состояние комы, да, теряет сознание и все. Так вот эти вот факиры или мантровалы, эти мистики, что они делают? Они нейтрализуют яд при помощи мантр, именно мантр. Змеи заклинают мантрами, и яд они останавливают мантрами, выводят его из организма. Так вот, повторение вот этой вот Харе Кришна мантры оказывает точно такой же эффект, потому что сейчас наше сознание отравлено ядом невежества. То есть мы являемся духовными существами, мы частицы Бога, но мы не знаем ничего об этом. То есть мы как бы находимся в забвении духовной реальности. И вот звук этой мантры как раз выводит нас из этого состояния. Мы пробуждаемся. И когда человек развивается вот это вот духовное осознание, он, находясь даже в этом материальном мире, смотрит сейчас на мир через призму знания. То есть это обозначает, что я живу в этом мире, но мне понятна вся механика мира, вся закулисная кухня. Я понимаю механику гун, я понимаю законы причинно-следственной связи, я вижу, что здесь как происходит, я могу понять, откуда я иду, куда я вижу, как люди деградируют. То есть человеку открывается вот это духовное измерение жизни, такие, как будто его пустили на кухню, какую-то такую вот механику, он видел театр, закулисную сторону театра. Понимаете, однажды я переводил там гастроли японского театра, театр теней такой, приват, там, Косиноки 79-м году, вот я переводил как раз их гастроли, в Тюзе они там были. Вот. И я сидел за сценой, я видел всю эту кухню. То есть люди, сидевшие в зале, они видели просто иллюзию там красивую, да. А я сидел туда, я знал, я видел всю эту технику абсолютно, да. То есть человек, получающий через этот вот духовный звук знания, ему открывается вся жизнь, вся эта механика жизни. Итак, воздействие звука на тело и ум экспериментально доказано всеми этими разными экспериментами. Я говорил вам, что и вибрация сердца, и страх может быть вызван, и радость может быть вызвана, эйфория, и вот этот вот лечебный духовный фон Земли. Это все мантры. Итак, духовная мантра – это, скажем так, такая вибрация или частота, которая заставляет душу трепетать. Если, предположим, 6 Гц заставляет наше физическое сердце трепетать, в аритмию его вводит, то вот эта вот Хари Кришна мантра, хотя она может быть тоже чисто по материальным параметрам и может быть измерена, на какой частоте она поется. На самом деле здесь важен духовный параметр. Вот, потому что это духовная вибрация, которая заставляет именно душу пробуждаться. Помните этот вот сюжет, я вам рассказывал из сказок, что лежит эта спящая красавица, которую там Кощей заколдовал какой-то, и потом приходит великий герой, рыцарь, да, с мечом, и он освобождает эту спящую красавицу, он ее там целует, пробуждает, и она пробуждается к жизни, и он ее освобождает из лап этого Кощея и уводит. То есть это сюжет духовный на самом деле. Душа как раз является этой спящей красавицей, которая укушена вот этим вот, скажем, этой змеей невежества. Кощей — это своего рода этот вот Кали, принцип Кали, принцип греха, который заколдовал нас все. А Верховный Господь, он приходит в облике духовного учителя, который этим оружием мантры или духовного знания пробуждает нас к духовному осознанию, освобождает нас и выводит нас из этого царства Кощея и царства невежества, возвращает нас опять к духовной реальности. Итак, это философия, которую мы изучали. И теперь в заключение этого занятия, конечно же, мы споем. Для того, чтобы не быть такими голословными теоретиками, пожалуйста, я приглашаю своих друзей сюда. Сейчас мы настроимся чуть-чуть. Как я вам сказал, существуют две формы мантры медитации. Одна — это вот индивидуальная, на четках, джапа, когда я тихонько, сам, где-то сам с собой, наедине, может быть, перед изображением Кришны или изображением духовного учителя, с вниманием, концентрацией повторяю эту мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это мое индивидуальное занятие. Да? Вот. И второй путь мантры медитации — это киртан, совместное такое массовое действие, или сам киртан еще называют. Вот. И вы наверняка видели эти вот, ну, шествия по городу, когда, скажем, там по субботам. То есть. Это на самом деле очень практика серьезная. Кто-то там, может быть, смеется, показывает пальцем у виска и так далее. Но представьте себе, что вышли бы, предположим, 20 человек на улицу с метлами и подметали бы улицу, сказали: «О, молодцы ребята, полезным делом занимаются». Но когда они поют вот эти вот вещи, святые имена, кто-то думает, что это там, как один, помню, мне дядька сказал, увидел нас, он говорит: «Вы что, говорит, с сумасшедшего дома сбежали?» Мы говорим: «Да, мы уже сбежали, а вы еще там». То есть он, конечно, имел в виду одно. Вот. Суть в том, что когда в открытом месте, когда в открытом месте на публике поется эта мантра, то создается такой очень широкий коридор чистого эфира, чистого пространства. И многие люди такие, ну, непосредственно очень простые, как правило, они останавливаются, и они даже не понимают, что их привлекает. Как раз в их сердцах вот эта вот струночка начинает звучать. Извне активизатор такой идет, и люди, которые внутренне не очень греховны, более-менее благочестивы, они останавливаются и слушают. И не понимают даже почему. Ничего особенно интересного. Одну и ту же мантру, правильно поем? Ну, казалось бы, хватит, да. Они стоят и слушают. Порой некоторые часами стоят, слушают. Вот. Кого-то кто-то там, наоборот, ускоряет бег, это самое, пробегает. У них аллергия на эти вещи. Это, как правило, признак такой греховности сердца. У них на Бога аллергия, они убегают оттуда. Вот. И эта практика, на самом деле, очень благотворна для всех людей, которые слышат. Понимают они, не понимают, как я сказал, это влияние является объективным. Итак, значит, естественно, что я приглашаю вас всех поучаствовать в этой медитации. Текст вот написан. Принцип таков. Ведущий поет мантру, все в это время слушают. Потом, когда ведущий заканчивает петь, все поставят этот же мотив, повторяют. То есть такой принцип. Один спел, потом все повторяют. И также для участия еще можно подхлопывать. То есть ритмика такая простая будет. Значит, это раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Караталы эти будут бить, да? И вы можете тоже участвовать, подхлопывать. Вот. И петь тогда, когда, скажем, я закончил, вот вместе с нами вы уже тоже будете пробовать. Мотивы будут такие очень простые, в принципе, несложные. Вот поэтому можно попробовать. Сначала мы споем одну мантру, которую вы не знаете, это такой там буквально один куплет. Это как бы такое вводное традиционно. Шрила Прабхупада, это тот, кто основал наше общество, вынес эту культуру на Запад. Он традиционно пел эту мантру перед всеми там классами, лекциями и так далее. Мы ее споем, а потом начнется Хари Кришна мантра, его похвалите. Gaya Radha Madhava Kunja Bihari Gaya Radha Madhava Kunja Bihari Gaya Radha Madhava Kunja Bihari Yeah.
Почему человек чувствует радость от этого процесса? Кришна, Рама – это реальность духовного высшего мира, где вся атмосфера радостна, Бог – это источник радости, и через эту медитацию сознание поднимается до духовного мира и погружается в эту атмосферу чистой духовной радости. Это открывает как раз клапан в сердце, доступ к духовному счастью. Заметьте, это не побег от реальности, как некоторые говорят, а это возвращение в абсолютную реальность. Как раз оттуда-то, из духовного мира, от Кришны-то мы сбежали. Вот мы где убежали от реальности, в эту временную, относительную реальность материального бытия. А сейчас мы, наоборот, возвращаемся к естественной абсолютной реальности через эту медитацию. Материальный мир – это реальность... Субтитры создавал DimaTorzok.